Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Святой Преподобной Ефросинии Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Благословение Господне да пребывает со всеми нами!
Сегодня тема нашей передачи – молитва. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Алексей, молитва. Что это такое?
О молитве очень много говорится, и молитва имеет огромное значение в жизни христианина. Конечно же, молитва, по меткому выражению митрополита Антония Блюма, это встреча с Богом. И действительно, если человек хочет общаться с Богом, встречаться с Ним, то это он может сделать только после молитвы. И не только встреча, но и вот такое, я бы сказал, тесное общение после тела и крови самого Господа является молитва. И потому, насколько мы ищем эту встречу с Богом, это общение с Богом, это соединение с Богом, выражается и наше отношение самих к Богу. В жизни очень часто мы хотим встретить своих любимых людей, поделиться с ними какой-то радостью, а может, какими-то трудностями, какими-то проблемами, разделить вот свое переживание, чтобы получить поддержку. И обязательно либо встретимся со своими близкими людьми, либо наберем их номер и обязательно пообщаемся с ними по телефону и получаем сильное утешение, потому что горе, которое разделенное между людьми, оно становится в два раза меньше, ну а радость только увеличивается. И вот здесь, конечно же, молитва и есть общение с Богом, есть встреча с Богом. И если человек не желает в радости или в какой-то скорби помолиться, значит, он не ищет Бога, значит, он еще не научился его любить, значит, он не встретил Бога еще на своем жизненном пути. Ну, а верующий человек, он всегда ищет молитву. Без молитвы он не начинает свой день, без молитвы он не заканчивает свой день. Молитвой он живет в течение всего дня. И пусть она будет краткая, пусть она будет даже воззвание к Богу, о помиловании, Господи, помилуй. Или Иисусова молитва, или Богородица, Дева, радуйся. Или осенение себя крестным знаменем. Все это свидетельство того, что человек ищет этой встречи с Богом. Он хочет пообщаться с Богом. И для глубоко верующих людей нет больше радости, чем вот такое общение с Богом. Я в своей жизни встречал одну женщину, которая имела многодетную семью. И очень много дел, забот, проблем, естественно, это деревенская жизнь. Она всегда вставала очень рано утром и начинала день с того, чтобы приготовить завтрак для всех членов семьи, затем домашние животные, истопить печку, проводить мужа на работу, детей в школу. И сама никогда не вкушала пищи, пока не помолится. И вот у нее дела все заканчивались, наверное, вот так, часиком к 11 утра, и после этого она вставала на молитву. Если ей удавалось помолиться 2-3 часа, потом она пила сладкий чай с белым хлебом и говорила: «Какой у меня счастливый день, я сегодня в сладость помолилась».
К 11 часам вечера?
Дня. Дня, да. То есть вставала рано, да, пока все ушли в школу, кто-то ушел на работу, естественно, у нее появлялось время, пока еще не пришли из школы дети, какое-то время для молитвы. И вот понять того, чтобы я в сладость помолилась, это настолько нужно сильно любить Бога и любить общение с Ним, что сердце наполнялось этой молитвой, вот. В основном в жизни происходит совершенно иное. Мы знаем теоретически, что такое молитва. Мы порой понуждаем, заставляем себя молиться. Это тоже правильно, потому что без понуждения не может родиться настоящая подлинная молитва. Но все же молитва – это нечто тяжелое, которое… Молитва действительно труд, и наши предки говорили, нет ничего тяжелее, как Богу молиться, да старых родителей кормить. Молитва – это труд. Но это труд, который переходит в сладостное общение с Богом, в встречу с Богом, потому что только в молитве человек чувствует Бога и слышит, наверное, ответы на те вопросы, которые он задает с Богом, и понимает, насколько Господь окружает его своей благодатью после молитвы, и тогда в жизни его происходит все необходимое, к чему он стремится в этой жизни.
Отец Алексей, давайте ответим на звонок. У нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Да-да, все, звук включаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Денис, здравствуйте, дорогой батюшка. У меня вопрос такой. 50-й псалом. Меня смущают слова: «Научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Смущают в том плане, что я никого не учу. Даже вот сегодняшний мой пример, он даже для моей семьи не является образцом, если так можно выразиться. И вот это же своего рода обещание, которое я уже знаю, что я его, ну, наверное, не выполняю, даже без «наверное». Вот мое внутреннее, оно, вот как напрасно сказанные слова, я это себя так ощущаю при чтении вот этого слова.
Но если вы христианка, вы должны понять, что имел в виду здесь сладкопевец Давид, он имел в виду то, что когда я иду жизненным путем, который тоже направлен неправдой, но моя неправда, она рождает покаяние, а покаяние рождает исправление. И если мы хорошо читаем псалтырь, мы видим, насколько псалмопевец Давид переживал о своей внутренней жизни и переживал не только то, что он внешне сотворил, но как он каялся. В его покаянии было смирение, кротость. То есть он во всем показал, что он ходил перед Богом. И никогда старался не мстить людям, и более того, даже тем близким, которые окружали его, он запрещал, чтобы те мстили тем, кто над ним насмехался, кто в него бросал камни, кто бросал в него пыль, кто клеветал на него. Вот. И видя его вот такой кроткий путь, его исправление, ведь и многие приходили к Богу, а Давид всегда подчеркивал, что моим заступником является, мы сейчас можем говорить, мои связи, мои деньги, мои дети, мои сродники и так далее. Давид об этом никогда не говорил. Он всегда уповал на Бога. Все его упование было Господь. Господь его избавлял, Господь его миловал. И он всегда жаловался денно и ночно в своих скорбях и печалях Богу. И кто-то мог, и сам псалмопевец говорит в других псалмах о том, кто-то может гордиться своими воинами и колесницами, вот, а мое упование, моя сила в Тебе, Господи. Поэтому здесь мы можем научить, когда читаем 50-й псалом, мы можем свою веру всегда показывать своим близким. И вера и упование на Бога, она всегда будет изменять не только наших близких, вот кто окружает нас, но и те, кто идет путем нечестивым. Всегда в жизни является живительный пример благочестивого человека, верующего человека. Он мимо такого примера невозможно мимо пройти. Мы знаем в жизни, вот, например, наши прихожане рассказывают о том, когда они едут в метро, в храм, уже благочестивые бабушки, вот, но на праздник всегда одевают белые платочки, и лица их светятся. И к ним подходит очень много людей, которые не воцерковлены, и говорят: а вы в храм идете, да, а вы можете, вот я не смогу сегодня в храм пойти помолиться за моих сродников, а какое у вас удивительное лицо. А, вот а почему вот верующие вот так вот даже отличаются своим внешним видом? Да потому что пропитывается той великой благодатью и благодатным светом, которым является сам Господь. И вот с этим озарением человек несет свет Христов в этот мир. Поэтому здесь не что-то надо такое совершать, а просто жить жизнью христианина. И жизнь христианина, она всегда является живительным примером. Об этом говорит нам и слова Священного Писания. «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, яко да видят добрые дела ваши, и прославят Отца вашего, иже есть на небесех». Можно даже просто безмолвно, но своим добрым видом, своей христианской жизнью проповедовать Слово Божие и научить беззаконных путем, вот этим путем Божьим, потому что к Нему стремятся очень и очень многие и познают и открывают в себе в разные моменты жизни. Но Господь так устроил все, чтобы и через нас они видели этот путь, ведущий к Богу.
Отец Алексей, как дозволительно молиться, а как нет?
Недозволительно, конечно, молиться формально. Молитва не должна быть формальной. Молитва не должна быть просто языком. Потому что в Священном Писании мы тоже встречаем слова, где говорится, что языком чтете меня, Господи, Господи, а сердце далече отстоит от меня. Вот здесь молитва должна быть всегда сердечной. Молитва не должна быть внешней, молитва не должна быть формальной. Хотя, если уж по строгости брать, то молитва, она и внешняя, и внутренняя. Внешне, конечно, мы всегда произносим слова молитвы. Внутренние, эти слова соединяются с нашим сердцем. И вот дозволительно молитва та, которая сердечная, которая в нашем успокоении. Нехорошо вычитывать просто правила, вычитать и успокоиться, сказать, я сегодня помолился. И даже порой вот не хватает времени, мы подгоняем как-то молитву. Не нужно молитву никогда подгонять. Молитва может быть и краткой, но она вот должна быть настолько яркой и настолько открытой перед Господом. И, конечно же, она должна произноситься с любовью. Но тогда эта молитва будет приносить пользу. Пусть мы даже не вычитаем все правила. И это тоже допустимо, потому что молитва, она вообще бывает разная. Молитва бывает краткая, молитва бывает продолжительная. Конечно, если мы говорим о продолжительной молитве, то святые отцы говорят именно о том, что продолжительная молитва – это удел людей совершенных, уже искушенных в молитве. И почему, например, оправдано жесткий и очень длинный устав в наших монастырях? Ведь там и вечернее богослужение, всеношное бдение совершается чуть ли не в два раза больше, чем в приходской жизни. И там и литургия, она, хотя она везде одинаковая, но она может быть более растянутой, потому что монахи молятся. Там и молитва во время Великого Поста более продолжительная, опять-таки, чем на приходах, потому что в монастырь приходит для того, чтобы получить совершенство и научиться подлинной настоящей молитве. И там люди, которые совершенствуются в молитве. Молитва приходская, она более краткая. Или молитва мирянина, она, конечно, покороче, но здесь вот тогда святые отцы рекомендуют, если ты кратко молишься, это не возбраняется человеку и не осуждается. Но тогда молитва должна быть более частой, чтобы ты пребывал в постоянной молитве, потому что самого Господа заповедь «Непрестанно молитесь и за все благодарите». И вот молитва, она должна действительно быть непрестанная. И здесь святые отцы, толкуя это место Священного Писания, именно говорят о том, что какая непрестанная молитва? Ведь непрестанные молитвы невозможно. Когда мы будем постоянно молиться, тогда мы не сделаем никаких дел. У нас есть еще какие-то определенные дела по дому, по хозяйству, по работе. Вот, и поэтому мы как бы не можем в таком состоянии пребывать. Но вот они говорят, что если краткая молитва и частая молитва, она сравнится с молитвой как раз непрестанной. Тогда, когда ты можешь пребывать в Боге, видеть Бога и слышать Господа. Это есть такой пример у митрополита Антония Блюма. Он тоже так по молодости к нему подошла одна женщина и говорит... уже престарелая, лет 90, и говорит ему о том, что я постоянно творю Иисусову молитву, и у меня пустота в сердце, у меня нет теплоты и горячности, потому что я не слышу Бога, я не вижу Бога. И говорит, я не знаю, почему я ей тогда так ответил, я сказал, что вы постоянно говорите сами, но вы не даете возможности вставить слово Богу. Вот, а вы немножечко вот поделаете дела, посмотрите, есть ли у вас порядок в доме, ничто ли вас не раздражает, а потом займитесь делом и немножко успокойтесь. Пусть вот тишина окружает вас, и тогда вы услышите Бога в своей молитве. Ну и вот то, что говорит, я сказал, бывает у священника такое, когда он иногда вот так вот отвечает, а сам потом думает, правильно ли он ответил неправильно, какой результат будет его слов. И эта женщина через некоторое время подошла и сказала ему слова благодарности, и сказала, я действительно, когда я садилась в тишине, вязала и читала Иисусову молитву, я слышала Бога, я слышала Его ответ, и мое сердце наполнялось теплотой. То есть вот здесь... Как раз если вот сравнивать нашу жизнь, почему люди не молятся, а постоянно ходят в наушниках, постоянно слушают музыку, здесь как раз человек, который пребывает вот в таком возбужденном состоянии, он не только не слышит Бога, он не слышит даже самого себя, поэтому он вне духовного пространства. А когда человек делает дела, потом находит минуту какого-то собственного успокоения, ведь смотрите, у нас даже во многих офисах стоят приемники, там постоянное радио, постоянное рассуждение, постоянные какие-то музыкальные композиции звучат. И человек приходит изнеможденный с работы. А если бы вот исключить вот эту вот музыку, он работает, а потом на некоторое время уходит в себя, успокаивается и читает Иисусову молитву. Это очень важно, чтобы человек в течение дня читал Иисусову молитву. Мы не монахи, но это самая высокая молитва, которая есть на земле, потому что нет выше имени Господа. «Именем моим бесы изгонят». Вот. И вот эта молитва Иисусова, она наполняет человека. Ты можешь не творить 500 Иисусовых молитв каждый день, но ты можешь после того небольшого правила, которое ты прочитал дома, затем через некоторое время, придя на работу, ты прочитал 2-3 раза Иисусову молитву, обратился к Богу, даже на немного закрыл глаза, пообщался с Ним, увидел Его, встретился с Ним и продолжил свою работу. Затем работа немного тебя начинает удручать, и ты опять закрой глаза и прочитай несколько раз Иисусову молитву. И твое состояние вновь будет наполняться теплотой, озарением, будет сниматься вот эта усталость. Вот. Через некоторое время ты опять можешь прочитать молитву, либо молитву Иисусову, либо опять-таки молитву Господню, Отче наш, или обратиться к Божьей Матери с архангеловым приветствием. Все это человека будет очень сильно наполнять, он будет успокаиваться, и в какую-то минуту он будет отрешаться от этого мира и приобщаться к миру божественному. Это совершенно будет другие ощущения, это будет совершенно другая жизнь. Это не будет вот той физической усталости, потому что духовно ты будешь ободряться, и совершенно другой прилив будет сила в твоем теле.
Отец Алексей, у нас звонок, давайте ответим. Звонок из Татарстана. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вам позвонила, я из Татарстана, город Мамадыш, Сада Божьей Лидии. Благословите, батюшка.
Бог вас благословит, матушка.
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я хотела бы, вот, батюшка, спросить. Летом, весной, осенью я очень устаю. и вечерние молитвы читаю в торопях. Могу ли я заменять вечерние молитвы на Серафимово правило?
Не возбраняется, матушка, не возбраняется заменять вечерние или утренние молитвы на Серафимово правило, потому что там читаются самые главные и основные молитвы. Вы знаете, что начинается это правило с молитвы «Отче наш», с Господней молитвы. Почему она называется Господней, вы знаете, потому что Господь сам дал эту молитву, Он научил своих учеников молиться именно так. Эта молитва самая сильная, потому что она исходит из уст Божьих. Затем, конечно, архангелов приветствует, «Раза Богородица, Дева, радуйся» и символ веры. И здесь вот самое главное, чтобы и это правило, когда мы читаем в какое-то необходимое время, оно не превратилось в какое-то формальное правило. Самое главное, чтобы и эти слова звучали очень искренне, от души и не торопясь. В то же время, опять-таки, вот о чем мы с вами говорили, Серафимово правило, оно предполагает о том, что мы в течение дня будем добавлять тоже Иисусову молитву или «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». И среди вот этой работы, которую вы делаете на даче, опять-таки находите какую-то минуточку, две, три, где-то вот уйти от забот, может быть, от тех мыслей, от тех размышлений по даче, по какой-то бытовой нашей суете, может быть, отойти от каких-то выяснений отношений умственных со своей соседкой, а вот именно уйти в себя и искренне почитать Иисусову молитву. «Богородица, Дева, радуйся». И все это какая-то должна быть периодичность через 2, через 3 часа, чтобы мы вновь и вновь возвращались к Богу и прославляли Его, и тем самым наполняли себя духовно, открывали свое сердце для поступления в Него благодати Божией. Это будет огромнейшая сила. Молитва... Она дает почувствовать не только близость к Богу, а уверенность вообще в жизни, решение каких-то вопросов. И очень часто и епископ Василий Розянко, он вспоминал о том, что именно вот помощь Божия постоянная, она всегда присутствует в жизни и священнослужителя. И особенно в жизни священнослужителя. Но когда у священника, он его слова цитирую, оскудевала молитва, то тогда мы чувствовали, что Господь не дает эту помощь в нашей жизни. Поэтому вот молитва – это то, что наполняет человека, это то, что дает возможность постоянно встретиться с Господом, поделиться с Ним. Конечно, она в постоянстве у нас не может быть горячая молитва. У нас горячая молитва бывает тогда, когда нам бывает очень больно и очень тяжело. Вот тогда молитва бывает и слезная, и покаянная бывает молитва. Конечно, не приемлется молитва в истерике или молитва в каком-то экстазе. Это не путь православного христианина. Но когда сердце наполнено каким-то переживанием, тогда, конечно, Бог очень близок бывает к нам, потому что молитва бывает такой горячей, какой не бывает, наверное, никогда у нас в жизни. И в такой молитве мы очень и очень многое достигаем.
Отец Алексей, как быть, если понимаешь умом, что нужно молиться, а сердце молчит? Как в этом случае молитву наполнить ее радостью?
Наполнить ее можно только через покаяние. Если вот есть такое состояние, значит, нужно немножко разобраться, пойти к своему духовнику, что-то внутри у тебя стало пусто, просто нет той внутренней гармонии, нет того мира, нет смирения. Есть, конечно, привыкание, но привыкание к молитве, оно все равно не рождает вот такую пустоту, о которой вы сейчас говорите, потому что сердце, оно все равно всегда щемит, и ты всегда хочешь молиться, и получаешь некоторое внутреннее успокоение, когда ты помолился, даже тогда тогда, когда ты привык к молитве, потому что без молитвы жить не можешь. Без молитвы это как вот ты привыкаешь к какому-то своему любимому делу, и уже оно тебя так сильно не заводит, но ты его все равно делаешь, потому что ты привык заниматься им. И вот молитва — это то же самое. Ты привык молиться, и ты спокоен тогда, когда ты помолился, ты уверен тогда, когда ты помолился. Вот. Хотя нет, может быть, такого сильного горения в этой молитве. Но есть благодарность Богу за то, что Господь дал тебе такую возможность. Потому что даже возможность не всегда бывает, чтобы вот найти время и сладостно так обратиться к Нему и помолиться. А вот когда сердце вообще не горит, когда уже ты чувствуешь, что да вроде бы можно и не молиться, да и не помолюсь, в жизни моей такого ничего страшного не произойдет, значит, ты уже далеко стоишь от Бога. Твоя любовь, она уже не на стороне Бога. Твое сердце не горит любовью к Богу. Здесь уже человека надо спасать, потому что он уходит в другую сторону. Здесь есть такие грехи, которые делают или выкладывают стенку между тобой и Богом. И ты уже не чувствуешь ни Бога, не видишь потребности встретиться с Ним, пообщаться с Ним, поделиться с Ним радостью или попросить у Него прощения за тот грех, который пришел или который был в течение этого дня. Это на самом деле страшно, если ты не хочешь посмотреть на иконы, если ты не хочешь встать перед ними, если ты не хочешь поклониться Богу и сказать слова благодарности, значит, все что-то страшное происходит в твоей жизни. Здесь нужно срочно идти на исповедь, срочно идти к духовнику и поделиться с ним этим вот страшнейшим буквально состоянием, которое может перерасти в духовную трагедию.
Пустоты такой, да. Отец Алексей, допустимо ли молиться в метро или в общественном транспорте в другом? То есть часто бывает у людей, особенно живущих в мегаполисе, что много дел, и люди молятся прямо по дороге.
Я всегда говорю о том, что в метро лучше молиться, чем рассматривать лица или смотреть по сторонам, осуждать людей. Это больше принесет пользу человеку, если он сможет, конечно, в какой-то степени уйти в молитву. И если эта молитва, конечно, не будет яркой, но она все-таки будет приемлемой для человека. Молиться вообще можно на любом месте. Меня в свое время очень сильно потрясло, когда мы первый раз поехали на Святую Землю и посетили святые места в Израиле, а затем поехали в Египет, на Синай, конечно же, монастырь Екатерины, на гору Синайскую поднимались. И прошли границу между Израилем и Египтом, и вот вышли из погранзоны, и пришло время намаза, и мальчик лет 15. Вот там идут такие расфуфыренные, такие все, так сказать, состоятельные. В те 90-е годы непростые люди ездили, а состоятельные на Святую Землю. Сейчас уже может простой человек какую-то копеечку скопить годами и поехать на Святую Землю. Все разодетые такие, все важные идут, и вот на них даже посмотреть было приятно. А он такой простой, в простой одежде. Египет, мы знаем, небогатая страна. Он постелил коврик вот здесь, вот на газоне, мимо идущей толпы, и стал молиться. Он абстрагировался от всего внешнего мира. И мне запомнился этот случай как назидание мне, христианину. Могу ли я молиться где-то вот в метро? Да, если мы возьмем нашу историю, мы у нас молились даже и на рынках. Женщины, мужики, которые продавали, и они выкладывали товар перед собой, а затем мужики, говорят, надевали шапки поглубже, а бабы платки на лоб и немного прикрывая глаза, чтобы не видеть, и творили постоянно Иисусову молитву. Это было время удивительное, тогда, когда человек мог и дело делать, и быть, и общаться с Богом, встречаться с Ним. Это состояние глубокое, конечно. Если к этому состоянию мы приучим жить себя в мегаполисе, мы всегда будем отгораживаться от тех соблазнов и искушений, и в то же время мы можем постоянно быть в благодати Божьей. Ведь не случайно, может, внешне как-то в Греции, когда тоже бываем, мы поражаемся, там и молодые, и взрослые ходят с четками на руках. а кто-то их перебирает в автобусе. Угу. То есть это жизнь, это в Боге, и ничто не может, как говорит нам апостол Павел, отлучить нас от любви Божией. Ничто не может разлучить нас с Богом. Вот. Даже та суета большого города, мегаполиса.
То есть, если есть горение желания, то
если
можно
молиться. Если есть горение желания, если человек может уйти в такую молитву, вот. Пусть это, конечно, она не та молитва, которая дома перед святыми образами с поклонами, но это все равно молитва, это все равно отреченность от этого мира, который вот предлагает тебе такие условия жизни. Мы живем этими условиями жизни, потому что мы живем в этом городе, но мы все же в сердце свое и ум свой желаем, чтобы он пребывал в Боге.
Отец Алексей, иногда человек рассуждает так: зачем мне молиться по молитвослову, где записаны не мои собственные слова, как бы чужими словами, не лучше ли поговорить с Богом своими словами?
Можно поговорить с Богом своими словами. Никто это не отрицал и никогда не будет отрицать. Но ведь с Богом ты не будешь пустословить в молитве. И наши слова не очень быстро заканчиваются. Мы не сможем наговориться с Богом, как нам сказать нечего. У нас один из преподавателей, он очень хорошо говорил в семинарии: если ты достиг высоты и совершенства в святости, как Василий Великий или Иоанн Златоуст, ты можешь и говорить, и общаться с Богом своими молитвами. Но те молитвы, которые предлагают нам молитвослов, там есть и молитвы Василия Великого, Иоанна Златоуста, и Иоанна Дамаскина, и других великих святых, которые так глубоко выражают наше внутреннее состояние, или наши переживания, или в то же время наше покаяние за прошедший день. Конечно, слова этих молитв, они глубокие, они открывают полностью наше сердце. Опять-таки к ним нужно приучить себя, в них нужно войти, вникнуть и полюбить эти молитвы. Некоторые даже святые отцы говорят о том, что ты можешь даже их заучить наизусть. Пусть не все, но та молитва, которая раскрывает твое сердце перед Богом и дает тебе увидеть Господа, выучи и читай ее. Не важность количества молитв, важность вот самого внутреннего состояния человека, когда он общается с Богом. Он должен чувствовать Бога, он должен слышать Бога, вот как мы говорили о той бабушке. Слышать Бога, вот, слышать Его в тишине, слышать Его в молитве, и слышать Его даже, может, в тех делах, как мы опять-таки недавно говорили, которые делает человек, или слышать Его в том же метро, среди грохота и шума. Это очень важная молитва.
Отец Алексей, говорят, что молитва матери имеет особую силу. Правда ли, что молитва матери?
Молитва матери имеет действительно огромную силу. И эта молитва, она исходит от тех переживаний, которые мать имеет за собственных детей, в образ Царицы Небесной, которая всегда умоляет своего сына. И вот материнская молитва настолько сильна, что она совершает великие чудеса. Молитва матери, и очень много случаев, когда люди получают благодатную помощь от молитвы Царицы Небесной и от молитвы своей матери. Я позволю рассказать несколько случаев, о которых описывает митрополит Вениамин Фетченков в своих трудах. Вот он описывает об одном оптинском... Нет, он описывает о святителе Тихоне Задонском, какую силу молитва во времена Тихона Задонского. У святителя был друг, который иродиакон, которого он пригласил к себе в монастырь, и тот ему рассказал, что в вашем монастыре жил монах, который постоянно читал акафист Матери Божией. И, но имел страсть винопития. И он внезапно умирает. И братья в таком недоумении находятся, как же его отпевать? И отпевать ли его вообще чином монашеским или просто вот как великого грешника уже вот просто похоронить и все. И тогда они решают отправить своего посланника к епископу. Но так как епископ находился за 90 верст, туда еще нужно было доехать, а оказалось, что он уехал из Калуги в другую место служить, там еще 60 верст, то есть через несколько только суток пришел посланец и сказал, что владыка благословил отпевать монашеским чином. И когда они зашли его облачать, то увидели его сидящим, здоровым, вот воскресшим. И он рассказал, что меня, говорит, уже осудили на страшные мучения. Но затем был слышен голос, что ради молитвы моей матери верните его на землю для покаяния, чтобы, почитая ее, он удостоился достойного места. И вот тот монах, он прожил оставшееся свое время в глубочайшем покаянии перед Господом, не возвращаясь к своему греху. Это вот то, что касается самой Царицы Небесной, и не случайно русские люди любят прославлять Матерь Божию, читают акафисты Царицы Небесной. Это, конечно, дает большую и огромную помощь и поддержку, и не только здесь, а самое главное – в вечности, потому что она сама будет являться ходатайцей за весь род человеческий, за тех, кто сугубо ее почитал в этой земной жизни». Ну и молитва матери. Вот несколько описаний очень удивительных есть, как матери молились о своих детях. Вот яркий такой пример, когда в Крыму он описывает, одна вдовица имела сына, и он заболел смертельно. Врачи не могли ему помочь, у него высокая температура. И она чувствует, что он умирает. И она встала на колени перед иконой Матери Божией и стала молиться. Со слезами молилась и просила, чтобы Матерь Божия вернула ей сына. И тогда Матерь Божия явилась ей. Вот владыка описывает так, что говорит, я не знаю, не спросил то ли во сне, то ли явным каким-то образом, либо в тонком сне. И спросила ее, а ты сможешь вот удержать я его дальше в чистоте? Чтобы он был вот таким чистым, как сейчас, когда я хочу его забрать к себе. Она конечно же, каждая мать скажет, смогу, смогу. Кричит, ну хорошо, говорит. И после этого видение закончилось, а она подошла к сыну, и уже температура спала, не было той горячки в нем. Но по мере его вырастания он поступил в гимназию, прекрасно учился, но при этом все дурное прилипало к нему. И она увидела, что вот сын начинает погибать. И тогда она опять стала на колени перед Матерью Божией и сказала, «Матерь Божия, я не справлюсь с тем обещанием, которое я дала тебе. Пусть на все будет воля Божия». Через некоторое время рассказывал этот владыка о том, что он поехал кататься на коне, резко повернул в горах и слетел, и, конечно же, погиб. Говорит, конечно, мать плакала, она уже понимала то, что воля Божия вот такая. Лучше сейчас он идет в чистоте, чем причинить некую боль и страдания. Вот, таких случаев очень много, когда я просто рассказал очень такой случай, когда молитва матери и возвращает жизни, и все-таки затем можно и просить у Господа, чтобы Господь забрал в чистоте, чтобы не погиб ее единственный сын, не погиб для вечности, конечно. Очень много таких случаев рассказывается, когда молитва матери спасала детей. И самое главное, что вот есть такое вот духовное единение между детьми в верующей семье и родителями за счет молитвы. Рассказывал один священник, как его сын увлекся альпинизмом и отправился в очередной раз со своими друзьями, чтобы покорить какую-то избранную им гору. И с ним что-то случилось там. И родители уже отдыхали. Вот, и мама слышит, матушка, о том, что крик сына: «Помоги, мама, помоги!» И тогда она толкает своего батюшку и говорит: «Батюшка, что-то случилось с нашим Сережей». И они встают на молитву. Встают на молитву, читают акафист преподобному Сергию, молятся, просят о том, чтобы он помог и спас его. По возвращении сына, вот после этой экспедиции, они спрашивают: что случилось? Что-то было страшное? Он говорит: да, мама, было очень страшное. Вот тогда-то, именно вот в это время, угу, мы уже поднялись на гору, и вдруг у меня оторвалась вот эта вот страховка, которая... Uh-huh. И я подвис над пропастью. И на той веревке она начала раскачиваться. И раскачалась так сильно, то, что если бы она не остановилась, меня бы просто я бы разбился об острые края вот этих скал. Но, говорит, после этого каким-то чудным образом она остановилась, встала на одном месте, и ребята подтянули и спасли меня. Вот это что значит вообще родительская молитва и молитва матери. То есть даже вот сын был далеко, а позвал мать, с которым у него было духовное единение, которое он получил за счет совместной молитвы, за счет общего хождения в храм Божий, за счет исповеди, причастия, за счет того, что они от единой чаши причащались. И вот это духовное единение, оно даже преодолевает большие расстояния. И тогда вот обязательно, когда наше сердце беспокойное, за своих детей нужно обязательно молиться. И когда это есть молитва, то, конечно же, она поможет детям. Вообще, если говорить сегодня о нашем мире, мир, он пуст и несчастный, потому что он перестал молиться. Дети несчастны, потому что родители не молятся за своих детей. Дети несчастны, потому что матери забыли, что такое молитва за своих детей. Опять-таки, если бы эта молитва была постоянной, то дети находились под защитой и благодатью Божией. А если, конечно, родители проводят время праздно у телевизора, вот, в развлечениях различных, то дети становятся несчастными. Молитва дает, конечно, человеку все необходимое в этой жизни. И защищает, и покрывает, и наполняет, и, конечно, всякое зло от него отгоняет.
Отец Алексей, а как приучить ребенка к молитве?
Ребенка можно приучить к молитве только личным примером, укладом семьи. Если вся семья молится вместе со своими детьми, то тогда дети приучаются к молитве. Тогда молитва становится их сущностью. Они не будут стесняться молиться. Мне рассказывал один священник, что у него сын старший, видя, как молятся родители, и сам, бывая в церкви, он, даже будучи маленьким ребенком, выходил на улицу, катался на трехколесном велосипеде и на всю улицу пел «Отче наш». Вот. А когда стал подрастать, то в школу ходил, он выходил к доске, всегда осенял себя крестным знамением. Вот. И все принимали это как нормальное, как естественное обстоятельство. И даже один раз он уже стал взрослеть и не перекрестился у доски. Учительница позвонила, говорит: что-то случилось с вашим сыном, он сегодня не перекрестился у доски. Они всегда ждали от него осенения себя крестным знамением. Потому что по молитвам Господь действительно очень многое дает. И разные-разные бывают рассказы в значении вот молитвы. Вот порой ничего у тебя не получается в жизни, а ты помолишься, у тебя все получится. И вот дети понимают это, особенно в религиозных семьях, где они знают, как про себя можно прочитать молитву «Отче наш», и вдруг умеряется отношение с ребятами. Вдруг им попадается самый... легкий билет или тот билет, который они только что прочитали на перемене. Молитва вообще совершает великие чудеса, даже по жизни. Рассказывали о том, что остановился состав, поезд, и не мог продолжить движение. И тогда ребенок подошел к маме и говорит: «Мама, мама, ну почему мы не едем? Ну, наверное, вот какое-то искушение. А что надо сделать?» Она говорит: «Почитай молитву «Отче наш».» Он прочитал молитву «Отче наш», и поезд поехал. Совпадение это или сила, огромная сила молитвы, это, конечно, подтверждает уже христианская жизнь. Вот митрополит Вениамин Федченков, он рассказывает о том, как он однажды приехал в Оптину пустынь, и его помолиться, будучи преподавателем семинарии, его поселили с одним иеромонахом, студентом Казанской семинарии. Вот они вдвоем вышли на богослужение, и оба не взяли ключ, захлопнули дверь. Захлопнули дверь, и после службы не могут попасть в келью, не разбивать же окно. Пошли к эконому. Нашли эконома и сказали: «Вот у нас такая проблема». Он говорит: «Ну, сейчас что-нибудь подумаем, придумаем». Он взял связку ключей, но все ключи были немного меньше, чем сама замочная, так скажем, да, замочное отверстие. И он тогда взял веточку, подсунул и стал открывать, у него не получается. Тогда, говорит, мы ему стали подсказывать: «Батюшка, а может, вот отец эконом, может, надо потолще немножечко взять, вот, может, другую?» «Да нет, все, говорит, не то. Мы, говорит, не с того начали это дело делать». «Как, говорит, не с того?» А говорит: «А мы не помолились». Он говорит, истово себя осенил крестным знаменем, взял же ту же веточку, вот, ставил ключ, и тут же замочная скважина открылась, и замок открылся, вот, и мы вошли в свою келью. То есть Господь действительно совершает великие чудеса, когда мы совершаем молитву. Но вот все это не должно быть формально, все это должно быть окутано любовью к Богу, горение к Богу. И вообще, конечно же, наша жизнь христианина, она должна иметь один вектор. И этот вектор заключен в том, чтобы мы смогли полюбить Бога. Если мы в своей жизни не полюбим Бога, то, конечно, можно сказать однозначно, что мы напрасно проживем эту жизнь. А любовь к Богу, она выражается через любовь к молитве. Если мы любим молиться, если любим общаться с Богом, если молитва наполняет нас, если она нас утешает, то тогда мы в какой-то степени уже приближаемся к тому, что Бог для нас становится тем единственным, который и должен быть в нашей жизни. Вот. Ты спасешься или радость жизни получишь, как говорят святые отцы, когда Христос для тебя станет всем.
У нас еще один звонок. Отец Алексей, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Бог вас благословит.
Курская область, раба Татьяна. У меня такой вопрос. Вот я... Мне очень хочется читать псалтырь. Иногда совсем-то прямо стремится почитать. Но дело в том, что я очень мало понимаю там. Вот, но люблю читать псалтырь. Я слушаю вас в передаче субботние и стараюсь уникнуть, но все равно очень мало понимаю. Но душа моя стремится читать псалтырь. И что мне делать, я не знаю. Батюшка, ответьте, пожалуйста.
Спаси Господи, матушка. Но если душа стремится, вы ей не препятствуйте. Пусть она читает псалтырь, потому что во время чтения вам псалтырь полностью откроется. Вы всегда помните о том, что это не просто слова, которые написаны просто из-за того, что человек имел какую-то способность. Псалтырь Давидова – это внутреннее переживание царя Давида по тому или иному случаю. Это его отношение с Богом, это его разделенность тех скорбей и страданий, которые имел народ. Это переживание за ту неправду, которую который может совершить человек. Это в то же время призыв к Богу, чтобы он был заступником и покровителем. Это некое даже примеры того, что люди, которые живут без Бога, что их ждет в этой жизни, как Господь их может посрамить, и в то же время, как человек может возвыситься через покаяние и приобщиться к любви Божией, и как Господь его будет всегда носить на своих руках. Это в то же время и некие переживания, в которых человек чувствует оставленность в своей жизни Богом. Почему эта оставленность? Потому что еще не наступила, наверное, вот та определенная горячая черта покаяния, раскаянности, переживания утраченности, благодати Божией. Все это очень глубоко и это очень сильно. Вы начните читать псалтыри, и с каждым псалмом, с каждой кафизмой она будет для вас открываться. Но не делайте в себе цель, чтобы прочитать за день там сразу несколько кафизм. Пусть это будет один псалом с вниманием, рассуждением. Если вы не будете до конца понимать, возьмите толкование или купите толковые псалтыри, где на русском языке будет объясняться, что значит каждое слово этого псалма. И тогда для вас очень много откроется, и вы, поверьте, вы не только полюбите псалтырь, вы не будете с ней расставаться.
Отец Алексей, видимо, последний вопрос, потому что времени у нас осталось не так много. Человеку, который хочет научиться молиться, с чего ему следует начать?
Начать, конечно, нужно всегда с общения со священником. В молитве должен обязательно быть духовный руководитель, потому что келейная молитва очень важна. Но мы должны помнить, что кроме келейной молитвы есть еще общественная молитва, и она выше всякой молитвы, которая может быть на земле. Сам Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, то посреди них Я. И вот человек, который хочет научиться молиться по-настоящему, подлинно, искренне и чисто, он должен начать с молитвы церковной. Обязательно начать посещать храм Божий, воскресные богослужения и общаться, начать со священником. Потому что к молитве нельзя подойти без покаяния. Обязательно нужно очистить свое сердце, чтобы оно смогло увидеть Бога. Ведь мы говорили о том, что молитва – это встреча с Богом. А кто может увидеть у Бога? Блажение чистее сердцем, ибо те Бога узрят. Поэтому покаяние, а затем уже священник определить меру твоего молитвенного правила. Конечно же, это будет обязательно молитва Господня, Отче наш. Конечно, это будет Архангелово приветствие, Богородица, Дева, радуйся. Конечно, это будет символ веры, с чего начинали и мы свою молитвенную жизнь, когда нас родители учили, конечно, сначала водили в храм, а по мере того, как мы уже могли с чего-то запоминать, сразу же начинали с нами учить молитву «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». Да не просто это, даже мы заучивали эту молитву, мы ее слышали каждый день, мы ее слышали перед едой, мы эти молитвы слышали утром и вечером, повторяли вместе за родителями, и эта молитва запоминалась сама и становилась необходимостью в нашей жизни. И по сей день без молитвы не начинается, день не заканчивается, и в течение дня не раз обращаемся к Богу. И даже среди вот той суеты жизненной, которая есть, она все равно вот чувствуется, я хочу уйти от нее, я хочу пойти и помолиться. Вот так глубоко, конечно же, молитва необходима человеку. И ты понимаешь, что ты без молитвы просто оскудеваешь с каждым днем. И когда возвращается молитва, полнота, уверенность и надежда на то, что с тобой будет все хорошо. Будет хорошо и с твоими близкими, с твоими прихожанами, за которых ты возносишь молитву. Вот у священника есть это особое чувство, чувство предстояния, чувство получения благодати и чувство келейной молитвы, которая тоже необходима священнику для того, чтобы ты полно себя почувствовал, чтобы искушения этой жизни не прикасались к тебе. А искушений очень много у всех. У всех борьба, и в этой борьбе победителем может быть только тот, кто научился молиться.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне пусть пребывает со всеми нами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святой преподобной Ефросинии Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Всего вам доброго и до новых встреч.